Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне ўсім у эфіры Еўрарадыё, праграма Еўразум. Сёння з Марынай Альшанскай, Алегам Барцевічам у бліжэйшую гадзіну пазнаёмім вас з галоўнымі падзеямі з Беларусі і свету і чакаюць нас наступныя тэмы. Еўрасаюз пачынае дыялог аб мадэрнізацыі з афіцыйным Мінскам.
Это можно означать, что те, кто починал этот диалог, прихильники перемену, и, как я говорю, останутся на станции своими чаканиями и своими напрацовками, а тягник нарушить далее до авторитарной модернизации, якую будут проводить эксперты от улады с представниками европейского звяза.
Чаму бацькі расстралянага, так бы мовіць, тэрарыста Канавалава дагэтуль не жадаюць ні з кім размаўляць пра свайго сына?
Паўстаў супраць дзедаўшчыны і атрымаў крымінальную справу. Шакавальны выпадак жаўнера Акіма Беніша.
Подъемы ночные, отжимания ночные, крокодилы, вот издевательство, все это ровненько-ровненько началось.
Евразум. Живи у ритме Европы.
У чацвер спаўняюцца роўна 2 гады з моманту найвялікшай трагедыі ў найноўшай гісторыі Беларусі, менавіта выбуху ў мінскім метро. Па афіцыйных звестках, у выніку яго загінулі 15 чалавек. Больш за 200 атрымалі пашкоджанні рознай ступені цяжкасці, некаторыя засталіся інвалідамі.
Аднак не ў лічбах людскіх ахвяраў справа. Рэч у тым, якім шокам быў гэты выбух у цэнтры сталіцы самай спакойнай краіны Еўропы. Шокам для ўсіх выбух на станцыі, праз якую за суткі праязджаюць сотні тысяч людей. Упэўнены, што ледзь не кожны з нас мае прыватныя ўспаміны з таго дня. Для большасці гэта былі нервовыя тэлефанаванні родным, сябрам, знаёмым у Мінск з адным толькі пытаннем: з табой ўсё ў парадку?
Беларускія следчыя органы знайшлі двух вінаватых, на якіх усклалі ўсю віну за гэты жудасны тэрарыстычны акт. Год таму Дмітрыя Канавалава ды Уладзіслава Кавалёва расстралялі. Аднак іх смерць не зменшыла колькасці пытанняў, якія пакінула гэтая трагедыя.
Тым больш, што шмат хто дагэтуль сумняецца ў даказанасці вины витебских уродженцев. И коли мать Улада Ковалева весь этот час змагается и за сына да его расстрелу, и за его доброе имя после, то батьки Дмитрия Коновалова дагэтуль молчать. Рашучую спробу зими нарешьте поразмовлять здесьню наш корреспондент.
Праз два гады после теракта мать расстрелянага Дмитрия Коновалова працуе в дитячем садку. На працу о 8 раніцы приходит сама. Раней заўсёды у суправаджэнні аховы, таму немагчыма было падысці. Цяпер аховы няма, але сыходжу ні з чым. Размаўляць адмаўляецца і бацька Канавалава. Ён адчыняе кватэру, але як толькі даведваецца, хто прыйшоў, адразу гучна захлопвае дзверы перад носам. Аховы каля дому Канаваловых таксама ўжо няма. Больш гаваркім, мякка кажучы, аказваецца сусед з боку.
Когда этих мальцев убили, очень быстро сняли эту так называемую охрану. Я спросил, это охрана или гласная слежка? А гласная слежка это еще и психическое давление. На психику давит. Если человек еще за угла там тобой наблюдает, ты можешь и не замечать. А когда... Ну, это один из методов. Ну, этот мне ответил и то, и другое.
Часам каля дома дзяжужыла машына, часам ахова была пешшу. Раней бацькоў Канавалава суправаджалі нават на прагулку з сабакам.
Разгаварвала я з імі, як, через акно. У мяне музыка, ну я паглюбіся класікі, а у тебя што-нибудь повеселее есть? Ну а што вам веселее? Бетховена, шестую симфонію. Я скачал з інтернета, ой, как же она называется, охрана встает, охрана. Ну, понравилось. Один своим сотовым телефоном подошел поближе сюда, к окну, записать, чтобы включить погромче.
Ахова приходила раницей и сыходила увечеры, расповедая сусед. Бывало, и без машины приходили под дождем. Тады хавалися на ганку каля подъезда, ці просилися у подъезд. Уваход у подвал, дзе Канавалаў рабіў выбуховку, знаходзіцца побач з пад'ездам. На пытанне, што там цяпер пасля суда, сусед адразу згадвае.
О, тут было вообще, как у нас сюда все. Подвалы чистили, домоуправление. Нумеровали по-новому. В общем, тройную инвентаризацию сараю в подвалах провели.
Сарай Канавалава знаходзіцца амаль у самым канцы калідора. Аказваецца, ён драўляны і вельмі маленькі. І не зачынены. Унутры сарая няма нічога, акрамя невялікага стала. У гэтай будачцы месяцамі незаважна для суседзяў, якія захоўваюць побач закаткі з гуркамі і памідорамі, незаважна для бацькоў і брата, Канавалаў варыў выбухоўку, якой падарваў мінскае метро. Віталь Ругайн, Алесь Пілецкі, Еврарадыё.
Дякуем нашим колегам, а я только додам, что фотоздымки с сутарення, у яких Дмитрий Коновалов нібито вырабляв вибуховку, якой подорвал столичное метро, можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm.
Евразум. 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 Головная информационная программа Еврорадио.
Олег Барсевич и Марина Ольшанская для микрофона. И переходим до наступной темы нашей сегодняшней программы. Пригожее и поеднаучее слово «диалог» у белорусской политики знов становится лаянковым. Виной тому новая сторонка у дочинениях Брюсселя с официальным Минском.
На перед дни у Европейском парламенте прошли дебаты по диалогу об модернизации для Беларуси. У них взяли удел представники белорусской демократичной супольности.
Днем ранее лидеры трех политичных сил выступили с рашучей подтримкой нового курсу ЕС у дочинении с владами Беларуси, что выкликало гучную незадоволенность остатних.
У чем сутность диалогу, який не одная, а разъедновая белорусскую оппозицию? У рубрицы «Еврофокус» разбирался Дмитрий Лукашук.
Санкции не позволяют политвязням, яны повеличивают антизаходные настрои, поменьшают уплыв демократов, заявил подчас своего выступа у Европарламенте 9 красовика лидер Руху за свободу Александр Миленкевич. Те означает это, что политик закликает Евросоюз распачать диалог с официальным Минском, не чекаючи вызволения политзняволенных. Ни у яким разе, упевнивая Еврорадио наместник Миленкевича Юрась Губаревич.
Коли мы говорим про максимальность распочинания диалога, мусить быть, теперь за все, подаденный сигнал официальному Минску, что ситуация в отношениях помеж им и европейским связом может меняться, и может меняться в позитивный бок. Можно навод окреслить певные выгоды, какие может Минск отримать от этого сотрудничества, но ровно первый крок мусить быть сделан режимом, и это крок вызволения белорусских политвязням.
Минск уже пропоновал Брюсселю сделать первый крок и скасовать списы неуязных у ЕС белорусских чиновников, стверджая лидер АГП Анатолий.
Зараз белорусские улады и некоторые структуры у Беларуси так синхронно заявили, что первый крок мусит сделать европейский звяз, скасовать списы чиновников, относительных до яких уведены визовые и финансовые обмежевания.
Только у брюссельских кабинетах добро разумеют, что треба думать про свою политичную репутацию. Тому европолитики сегодня просто не могут пойти на диалог с официальным Минском без выполнения умов, якія ЕС перед им столько часу жорстко ставил, упевнивая Еврорадо словацкий политолог Рыгор Мясежников.
Для самих заключенных лучше всего, если бы они были выпущены сегодня или завтра. Тем не менее, для Евросоюза очень важно в этой ситуации дать совершенно однозначный сигнал белорусскому руководству, что без изменений внутриполитических, без соблюдения прав человека, без освобождения заключенных никакой долговременный диалог невозможен.
Что до диалогу про модернизацию Беларуси, то яе Евросоюз нібыта може протягнуть с белорусскими уладами. Гэта насцярожвае Лябедьку.
Это можно означать, что те, кто починал этот диалог, прихильники переменов, как я кажу, останутся на станции своими чаканиями и своими напрацовками, а тягник нарушить далее до авторитарной модернизации, якую будут проводить эксперты от улады с представниками европейского звяза.
У тем, что такое немагчимо, упевнивая и словацкий политолог Рыгор Мясежников.
Полностью исключить представителей неправительственных организаций, гражданских инициатив, мне кажется, что это просто невозможно. Это Европейский Союз в этом случае бы просто потерял свое лицо.
Союз просто разважает, каким чином утягнуть белорусские улады у диалог про модернизацию третьим удельникам, а не как позбавиться громадянских экспертов, спадзяется и Юрась Губаревич. У каждым разе конференция дала шмат подстав для разваг на конт будучыни в отношениях помеж Минском и Брюсселем. Особливо с уликом того, что аккурат у гэты ж час с еврочиновниками сустракалася наместница министра замежных справ Беларуси Алена Купчина. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Дякую, Дмитро. Вось я сябры. Да и, напевно, не только я, нияк не могу позбавиться от моцного почуття дежавю. 2008 год. Потепление относину, вызволение политвязню. Той самый диалог помеж Брюсселем и официальным Минском. А потом 19 снежня 2010-го. И людей у турмах с политичных причин оказалось у некольки разов больше.
Я тебе просто скажу, Олег, у меня такое уражение этого дежавю простирается еще далее. Потому что не только там политвязни, диалог одни и те же. А навод передумовы до этого диалога. Тогда в 2008 2008-м это был газовый конфликт и разборки вокруг продажи Белтрансгаза. Теперь мы уже так само не можем вызначиться с поставками нафты, с отриманием кредитов отповедных и так далее. У меня только пустые питания, чому Европа сразу у раз наступая на одни и те же грабли.
Все мы терпим на короткую память, сябры. Это Евразумы, праздник нескольких хвилин в нашем эфире. Новины с той самой Европы, у яких сегодня, между іншого, про то, чому легендарный финансист да филантроп Джордж Сорос раит Германии выйти из зоны евро.
Евроновины на Еврорады. Міжнародний валютний фонд рекомендує центробанкам друкувати більше грошей і більш активно уливати сродки у національної економіки. Поводле дослідження валютного фонду такое стимулювання не приведе до інфляції, як лічилося раніше. Економісти фонду упевнені, що історична сувязь поміж безпрацовим і інфляцією за останні кілька десятиліть істотно ослабла, а тому навіть резке зниження безпрацовя не приведе до скачка коштів. Сусветно відомий фінансіст Джордж Сорос радить Германії вийти з єврозони. Сорос так само критикує роль України у боротьбі з європейським кризисом, де стверджає, що політика жорсткої економії не працює. Нельга поменшити запозиченості за кошт скорочення дефіциту державного бюджету, лічить легендарний інвестор. Мільярдер ускладає львіну долю відповідальності за кризис у Європі на Германію. Французский сенат легализовал однополые шлюбы. Нижняя палата французского парламента приняла этот закон 12 лютого. Меркуется, что он уступит в силу ближе до конца весны. Легализация однополых шлюбов – одно из передвыборных обещаний у президента Франсуа Оланда. Супраць гэтага кроку выступали представники правой оппозиции и католицкая церква. Мовная революция у Ватикане. Папа Францишек у основным користается итальянской, позбегая інших мов. По итальянску папа размовлял подчас недавней встречи с генеральным секретарем ААН пан Ги Муном, у той час, як той говорил по-английску. Варто означить, что Францишек не скористался махчимостью поразмовлять и по-немецку подчас встречи со старшиней евангеличной церкви Германии, пастором Николаусом Шнайдером. До речи, новый понтифик научался у аспирантуры одного из немецких университетов, якую так и не скончил. Нежидание Францишка размовлять на замежных мовах тлумачится вельми легко. У одним з інтерв'ю, опублікованим кілька годів тому у аргентинській пресі, тоді ще кардинал Марио Берголіо відкрито казав про свої тяжкості у вивченні заміжних мов і зв'язував це з відсутністю музичного слиху. Юра Свисоцький, служба інформації Єврорадіо.
Гэта Евразум, сябры, у нашым далейшым эфіры пра тое, як адзін просты беларускі салдат паўстаў у адзіночку супраць дзедаўшчыны, а таксама пра тое, якія жыллёвыя ўмовы прапануюць альбо не прапануюць студэнтам, якія едуць па размеркаванні ў правінцыю.
Евразум, Евразум, Евразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
А мы вертаемся з Европы в Беларусь, сябры. Дух, слон, чарпак. Вось асоціюецца, з чым табе асоціюецца, Мара, гэтае слова?
Шчыра, з дзіцячым вершыкам «Карзіна, картина, картонка».
Так, і камень, ножницы, бумага. Бачыш, мне яны таксама гэтае слова не шмат кажуць, бо ў ніводным з гэтых словаў, падзяткаў, статусаў я ніколі ў жыцці не быў. Аднак я думаю, што шмат хто ўжо здагадаўся, адкуль гэтае словы і гэтае паняткі. І ў нас размовы пра правіла, якія пануюць у войску, мы ў юнацтве з сябрамі і хлопчыкамі, канешне, вялі.
Ты маеш на ўвазе тыя правілы родам з савецкага войска? Ты кажы, што ў беларускім войску акурат дзедаўшчыну ўжо перамаглі?
Ну вось выглядае на тое, што не зусім ёсць месца, дзе яна проста квітнее і пахне. Пра пэўны шакавальны выпадак ды пра тое, як малады жаўнер у адзіночку паўстаў супраць дзедаўшчыны ў сваёй вайсковай частцы, распавядае Яўген Валошын.
У рэдакцыю Еўрарадыё звярнуўся Олег Бенеш, бацька салдата, які праходзіць тэрміновую службу. Пасля таго, як яго сына Кім набіў сіняк пад вокам іншаму салдату, на яго распачалі крымінальную справу. Перад гэтым Акім меў шматлікія канфлікты з дзядамі і вырашыў ім супрацьстаяць. Пра дзедаўшчыну ў часці супрацьпаветранай абароны 30-151 распавядае бацька Олег Бенеш.
Пад'ёмы начныя, аджыманія начныя, кракадзілы, вот, здзівацеста, все это ровненько-ровненько началось. В старшым призыве служыў племянник командира части, управлял всем движением, задавал тон службы. Говорили, там обязательно там принести кофе, чай, сигареты, конфеты. Мой сын отказался подчиняться этим издевательствам ночным и, соответственно, днем тоже перестал выполнять эти команды.
Солдатские хваляванні здарыліся ў шасці не ў забаве пасля плюшавага дэсанта. Хоць па ідэі ў такі час дысцыпліна мусіла быць жалезнай. Акім Беніш у адной з боек, якая здарылася на глебе дзедаўшчыны, набіў фінгал свайму саслужыўцу. Распачалі крымінальную справу. Астатнія сітуацыі, звязаныя з дзедаўшчынай, спрабавалі замяць. Пасля таго, як Алег Беніш звярнуўся ў генпракуратуру і адміністрацыю прэзідэнта, пачаўся разгляд яшчэ адной справы. Салдата збівалі дзяды, і за яго заступіліся іншыя саслужыўцы, у тым ліку і Акім Беніш.
В этом же эпизоде присутствует племянник командира бригады. Все получили прокурорские предупреждения, в том числе и мой сын, и тот, кто за себя заступился. Они мотивируют статьей такой: значит, надо было доложить руководству о том, что у вас происходит, а не самим разбираться, за себя заступаться.
Олег Беніш ставит перед собой мету не только оборонить сына в войсковом суде, але и поднять питание на конт того, каб любый солдат мог круглые сутки дотелефоноваться на отповедную горячую линию. У войсковом суде, следшем комитете и генштабе Узброенных сил не расповедают про криминальную справу, заведенную на Акіма Беніша. Прокурор Александр Василюк з Мінскай міжгарнізоннай ваеннай прокуратуры таксама не можа аргументаваць, чаму да адказнасці прыцягваюць толькі гэтага салдата.
А давайте это без комментариев оставим здесь. А просто не будем касаться сфер прокурорской деятельности. Это немножко не ваше дело.
Тым часам прэс-сакратар Міністэрства абароны Владзімір Макараў сцвярджае, што колькасць крымінальных справ па нестатутных адносінах скарацілася з 2003 года ў 5 разоў. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Дякую, Яген. Ну, вось, здаецца, сябры, што праблема ў тым, што такіх, як Акім Беніш, адзінкі, і таму ў нашай краіне дзедаўшчына квітнее. Тых, хто імкнецца абараніць сваю годнасць, у нашым войску, як і агулам у краіне, ўсё ж у меншасці.
З іншага боку, у кожнага ёсць таксама ўласная мяжа трывання. Ад каго і ў якіх сітуацыях вам даводзілася абараніцца ў сваім жыцці? З такім пытаннем наш корэспандэнт выйшаў сёння на вуліцы сталіцы.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Слово.
Вам слово.
Ці доводилось вам коли-нибудь обороняться?
Да.
А от кого, может быть?
От кошки. Она меня ненавидит.
Да нет, я спокоен.
Да нет, наверное.
У нас такая страна не родилась.
Да. Нет, нет, хотя было. Стояли на остановке с подругой. И подошел мужчина. И забрал у нас чемодан.
Приятной наружности.
Приятной наружности причем. И все, и за часа полтора он его не отдавал. И мы с ним, можно сказать, боролись. Благодаря парню, проходящему мимо, отвоевали.
Да, конечно. Ну, хулиганы, все дела. Давно уже. Сейчас как-то поспокойнее. Раньше приходилось довольно часто. Дай денег. Закурить и так далее.
Ну, да, у меня было дело. А мужчина 40-летний подошел, хотел познакомиться. Пришлось как-то от него помягче, конечно, я старалась, но от него уйти. Приглашал сесть в машину, там, мол, типа, нет, ничего, только дружба.
Защищаться? Нет, ну так по детству все ж дрались, естественно, и защищались. Ну а так, чтобы серьезно. Когда в бороду с локтя бьют, это обидно.
Я думаю, всем приходилось. Словесно перепалки тоже.
Из-за подруги дралась. Обидели словесно, но я ее и защищала. Пару лет назад, да и недавно тоже сама защищала себя. Тоже мужчины такие пошли, выпьют и начинают хамить девушкам.
Гэта былі вашыя словы.
Маё шчырае захапленне не так даўно выклікала мая сяброўка, якая падзялілася брутальнай гісторыяй пра тое, як яна вярталася з імпрэзы ўначы, ну так крыху на падпітку, і гопнік спрабаваў забраць у яе тэлефон. Што вы думаеце, зрабіла гэтая дробная, худзенькая, маленькая бландыначка? Уваліла гэтаму гопніку так, што мала яму не падалося, і тэлефон свой яму не аддала. Бараніце сябе і абароненымі будзеце.
Еўрарадыё. У рытме жыцця. У цэнтры падзей.
Гэта Еўразум, сябры, у адной з нядаўніх праграмаў мы параўноўвалі умову выпускнікоў ВНУ, якія едуць працаваць па размеркаванні з умовамі жыцця тых, хто адбывае пакаранне на так званай хіміі. І з замілаваннем высветлілі, што далёка не ўсё на карысць першых.
Сёння мы таксама вырашылі звярнуць увагу на пэўныя аспекты існавання размеркаваных, а менавіта на жыллёвыя умовы. Словам, Артёму Мартыновічу.
Проверяем, на какое жилье могут различивать молодые специалисты при размеркование. У Дятловским райвыконками кажут, что жилье найперш для аграрев.
Колхозы практически все обеспечивают. Молодых полностью обеспечивают. Либо они живут с родителями, если они местные, либо предоставляется жилье. Уже социальная сфера. Это беда большая. Это образование, медицина, культура. Там почти нуль.
Тут додают, что жилье выделяется, коли есть у жилом фонде наймальника. Перечитываем положение об некоторых пытаниях размеркования и доведываемся, что молодому специалисту жилье не гарантуют, а только могут компенсовать гроши за аренду.
Наймальники могут устанавливать грошовую допомогу, выделять сродки с метой компенсации затрат на аренду жилых помешканий.
Выпускник Гродинского университета Олег працует по размеркованию в Гольшанах. Жилье не дали, сдымая сам за $15 на месяц.
До того, как распределялся, мне говорили, туда вообще обещали, что я буду в другом месте работать, и что общежитие будет.
И молодый специалист, не пригадывая, как гроши за жилье ему компенсовали. Летошняя выпускница Института журналистики Татьяна по размеркованию працует у Березино, сдымая жилье за 350 тысяч рублей на месяц.
Ну вот мне нашли, я сразу жила в деревенском доме одна. Ну там сразу холодильник не работал, потом починили, газа не было, потому что здесь газ в баллонах. Ну от общежития я сама отказалась, потому что здесь большая часть общежитий, по сути, это обычный деревенский дом. Просто большой, разделенный на комнаты. Все нормально, но зимой как бы я все могу, но печку топить дровами я не могу, поэтому я сама от такого общежития отказалась.
Горячей воды у районе нема, тому отепляется трехпокоевая квартира, у якой выпускница живет еще с двумя людьми, с допомогой бойлера. Заявки с района на специалистов в Институте журналистики есть и сёлета. В редакцию Мстиславской районки Святло Кастрышника потребный веб-журналист. В интернете навод знаходим сайт этой газеты.
Давали заявку на этой самой, как он, веб этот, потому что у нас это нет. Остальные у нас вакансий нету, по сути дела.
Приблизный заработок нового веб-специалиста 1 400 000 рублей. Жилье и навод компенсацию за аренду не обещают. Артем Мартынович, Еврорадио.
А зараз сябры про рок-гурт Парамор, який нередко з'являється у нашому музичному ефірі, і он випустив новий кліп до пісні Still Into You. Услід за виходом своєї нової кружелки. У її удільники гурта не лішить потрібним писати про секс, наркотики, рок-н-рол, тобок топлісу їх би пісні не називалися. І віддаюсь перевагу роздумам про проблеми звичайного життя.
Тобок про секс, наркотики, рок-н-рол.
Гэта і інше у сьогоднішніх новинах со світу шоу-бізнесу.
Шоу-біз.
Вітаю, тут новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. 17 красавіка у Мінську виступить літовський співак Маркас Палубенко. Виконавця, якого називають літовським Томом Йорком, збирається подарити Мінчукам приємне музичне свято.
Постараюсь показати все, що я можу зробити з комп'ютером, гітарою і своїм голосом. Я стараюсь кожен раз, важно, де я граю, готуюся до цього, і стараюсь кожен концерт з таким праздником і себе, і для того, хто це слухає.
Дебют і ліпший альтернативний виконавця Литви по виниках музичної узнагороди MAMA Палубенко виконує незвичайну електроакустичну музику. У ближайший час чекається новий кліп з новими фішками від Палубенки. Концерт Маркаса Палубенки відбудеться у столичному графіті при підтримці українського інді-поп-дуета «Запаска». Початок концерту у 19:00. The Who цілком виконають свій альбом «Квадрофінія» на стадіоні Уемблі. У липні удільники оригінального складу Піт Таушенд і Роджер Долтри зіграють на доброчинному концерті по збору сродків для ахвяр наркоманії, алкоголізму, сексуального гвалту і гвалту у сім'ї. Шоу відбудеться у межах англо-ірландського тура гурта. Гастролі стартують 8 червня у Дубліні і завершаться виступом у Ліверпулі 30 червня. Разом з удільниками оригінального складу The Who на сцену вийдуть бубнач Зак Старкі, син Ринга Стара, басіст Піна Паладіна, гітарист Саймон Таушенд, клавішник Джон Коре. «Квадрофінія» – шостая пластинка The Who, випущена у 1973 році. Альбом став другою рок-оперою колективу після «Томі», яка з'явилася на 4 роки раніше. Новий альбом гурта BDI буде називатися «Бі» і вийде 10 червня. Про це лідер гурта Ліам Галлахер розповів виданню «Джіч Войс». По словах музики, гучання пластинки буде значно відрознюватися від першого альбома команди. Причина цього – праця з продюсером Дейвом Сайтиком, який створив альбоми для ЄЄС і TV on the Radio. По словах Галлахера, у новом записі не залишилося нічого від 90-х, а BDI тепер виглядають як гробаная новая банда. Сам Сайтик так само зауважив, що альбом здольний викликати приходи і що інструментовка в основі своєї рок-н-рольна, але все зроблено не так, як звичайно. Це було то, чим живе шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Еврорадио.
Я пропоную вам слухати уважливо Еврорадио весь час, який залишився до концерту, запомнити, як гучить цієї композиції, і потім довести Олегу Барцевичу, що нічого агульного у Silver Sun Pickups і акути нема. Де і коли можна послухати Silver Sun Pickups? Ви вже ведаєте, а ось коли можна, ну, власне, хочу почути акути у нашій афіші.
Афіша.
Вітаю, тут Кучарава з афішей ад Еврорадио. Одиннадцатого красовика американский битбоксер Рокки Леон дасть концерт у Минским лофт-кафе. Виртуозный битбоксер и человек-оркестр Рокки Леон давно перерос статус героя Ютуб и имкливо набирая популярность. Початок импрезы о 19-й. Дайрама у Репаблику 11-го числа. Інтелектуальний, шматузроўневы, насычаны нетрывіяльнымі ідэямі музычны свет Дайорама бударажыць уяўленні слухачоў з 96-го года. На рахунку гурта 8 бездакорных альбомаў, якія напаўняюць прастору пачуццём глыбокай меланхоліі і змяшанай энергетыкі. Пачатак о 19-й. Дванадцатага красавіка ў клубе «Рэпаблік» гурт «Акута» з новай праграмай «Як на далоні» – вялікі сольны канцэрт. Адмысловы гость – гурт з Магілёва «Прызма». Еўрарадыё дакладна будзе на гэтай імпрэзе. Трынаццатага красавіка ў клубе «Рэпаблік» з прэзентацыяй новага альбома выступіць гурт «Іль Ніньё». Каманда была заснавана ў 98-м годзе ў Нью-Джерсі. Музыкі граюць альтэрнатыўны метал з адценнем лаціны. Паслухаць адназначна цікава. Пачатак о 20-й. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў афішы ад Еўрарадыё на euroradio.fm. Пачуемся!
Еврорадио.фм – это отповедные координаты, и для того, как шукать информацию не только музычную, не только ту, якая дотычить будование, власно кажучи, планов на ближайший час, але и все остальные информации из Беларуси и свету, новины, комментарии, меркования, все это на нашей сторонке.
И на этом все. Сегодня сябры у программе «Евразум», якую проведи для вас Марина Ильшанская.
Да и Олег Барцевич, поколе.
Евразум.